У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор интернет-издания «Мел.ФМ». Собственно, радиошкола — это наш совместный проект с радио «Говорит Москва». По будням вы слушаете наши лаконичные выпуски, по выходным большой развернутый разговор для родителей об образовании и воспитании детей. Сегодня мы будем говорить о такой важной вещи, как выбор профессии, будем говорить о том, что такое правильная и, соответственно, что такое неправильная профориентация, как правильно в изменившихся условиях профессию выбирать, как выбирать профессию так, чтобы эта профессия, ну, хотя бы физически существовала через то время, когда ребенок ей займется, а лучше была бы еще и востребованной. Все эти вопросы буду обсуждать с Аленой Владимирской, экспертом в области рекрутинга, руководителем, основателем проекта «Антирабство». Алена, здравствуйте.
Добрый день.
Большое спасибо, что к нам пришли, очень ждали вас в этой студии. Ален, первый мой вопрос, он, наверное, прозвучит очень глобально, но, в общем, не задать его вначале было бы очень странно. Мы много говорим о возросшем уровне тревожности современных родителей. Родители постоянно из-за чего-то переживают, думают, дергаются и так далее. И, ну, в общем, есть ощущение, что один из важнейших факторов этой тревожности — это как раз полное непонимание того, чем их дети будут заниматься. И родитель, который, ну, даже, может быть, осознанно не отдает себе отчет в том, что я не понимаю, чем будет заниматься мой ребенок, ну, в общем, где-то это чувствует подсознательно. Как родителям с этой мыслью свыкнуться и перестать паниковать?
Давайте начну с очень простой вещи. Дело в том, что я сама мама, и у меня очень взрослая дочка, ей сейчас 21 год, и она уже, в общем, заканчивает университет и работает одновременно, но несколько лет назад в моей жизни случился просто тихий ужас и кошмар. Дело в том, что Ася училась на первом курсе университета. Почему я говорю, что это важно? Потому что, как вы понимаете, на первом курсе нельзя восстановиться. Да? Uh-huh. И вот Ася училась на первом курсе университета. В один прекрасный день она ко мне пришла и сказала: мам, я забрала документы из университета, я больше там учиться не буду. Для меня это было просто, просто день кошмара абсолютно, потому что...
А вы не подозревали, да, что это может случиться?
Нет, я понимала, что ей не очень нравится. Она такая довольно мне скрытная девочка. Ну, и я понимала, что не нравится, но, честно говоря, я к этому относилась примерно так. Ну, слушайте, первый курс, фактически первый семестр. Ну, это история адаптации. Ну, человек привык к одному, здесь другое, ну, окей, все наладится. В конце концов, вот это кайф студенческой жизни далеко не всем приходят с первого дня. Вот. А для многих это, в общем, травматика. И, в общем, сказать, что я, в общем, как-то начала сходить с ума, это мало чего сказать, потому что, ну, во-первых, вы понимаете, там вот эта вот вся история интеллигентной семьи, все силы брошены, чтобы Ася поступила в лучший университет.
И вот университет это... был, конечно,
МГУ, же... МГУ, да. Вот, и вот все вот это вот, ну, вот эта вот вся история поступила на бесплатное, значит, ну, вот эти годы репетиторов, вот это вот все и все. С другой стороны, ну, вот этот вот синдром же советского родителя, ну что, она теперь дворником у меня пойдет? И дальше, ну, начались вот эти, а в-третьих, ну как же, я же много лет занимаюсь рекрутингом, профориентацией, ну как же у меня такого быть не может, потому что у меня такого быть не может. Вот, ну, то есть весь комплекс. И дальше началось самое ужасное, что может быть происходить. Там, ну, пару дней я просто там сходила с ума, а дальше я начала спрашивать: Ася, ну хорошо, вот так случилось, ну чего же ты хочешь? И вот эти вот разговоры, знаете, вот это вот. И через какое-то время я поняла, что у меня ребенок не просто отдалился от меня, но тоже тихо сходит с ума. И, к счастью, мне хватило, у меня тут просто, я уехала в командировку, выдохнула, что называется, ну, просто сменила обстановку, и я поняла, что я сейчас потеряю не просто там, ну, окей, ну, ладно, ну, университет, я просто ребенка в этом смысле потеряю, ну, не физически, но вот просто как близкого человека. И я такая: остановись, ну, просто вот остановись. А в конечном счете нет ничего хуже, чем вот это вот эмоциональное давление, кем ты хочешь стать, когда ты вырастешь. И вдруг я поняла, что, слушайте, ну, Асе же там было неполных 16 лет. Она рано пошла в школу, рано пошла в университет. И, собственно, человек имеет право к этому моменту не знать и не понимать, кем он хочет быть. В конце концов, ну вот я не знаю. И то, что мы так осознанно, вот там просто жестко ставим, нет, ты должен выбрать, ты сейчас 16 лет должен определить фактически свою судьбу. Я всегда говорю на это, слушайте, ну мы, большинство из нас, даже вот в истории брака, многие ошибаются, уже много взрослее, и, в общем, и браки бывают неудачные, люди расходятся. И, в общем, в принципе, ничего такого кошмарного, если люди расходятся более-менее нормально, цивилизованно, не случается. Мы ошибаемся с работой в 30-40 лет, выходим не на ту работу, там, мы ошибаемся с друзьями, мы ошибаемся с деньгами, мы ошибаемся, будучи уже взрослыми людьми. Чего ж мы хотим от своих 15-16-летних детей, чтобы они вдруг вот так вот четко сказали, я всю жизнь буду, не знаю, моряком или там маркетологом. Таких, на самом деле, в мире крайне мало людей, которые рождаются, что называется, с внутренней, очень жесткой миссией. Ну, это какие-то дико талантливые люди, у которых, вот, что называется, божье определение. Вот я вот этот, и все. Вот я буду картины писать, и вопреки всему. Но, вы понимаете, это, в общем, ну, наверное, процент от населения, если не меньше. Все остальные, в общем, ну, каким-то тем или иным сложным и болевым путем это решают. Вот, и тогда я, собственно, на собственной шкуре определила несколько простых правил, которых всем родителям. У нас в интерапии есть большой курс подростковый именно профориентация. Мы берем именно с 14 лет детей, совершенно не берем для того, чтобы разобраться, помочь разобраться. И чаще всего мы помогаем разобраться не самим детям, а родителям. Потому что первое, что я хочу сказать, если вы хотите остаться вашему ребенку другом на всю жизнь, не давите. Это вот прям ключевое и важное. Чем вы больше будете за ним ходить, Петя, ну реши, вот-вот, а давай еще 15 репетиторов возьмем, а еще давайте запишем 8 кружков. На самом деле ничего, кроме ненависти вообще к любой работе и к тому, что вы токсичный родитель, токсичная семья, и Петя вообще уйдет в какой-то свой мир, в общем, вероятнее всего, вы не приобретете. Дальше есть несколько очень простых правил. Возраст ребенка-подростка, вот давайте разделим на три большие этапа. Первый. При этом надо понимать, что возраст я называю условный, потому что, ну, дети-подростки взрослеют по-разному. И у одного там ребенок в 10 лет – это вполне себе взрослый, ну, не совсем взрослый, но взрослеющий сильный человек, а другого – это еще совершенно девочка, играющая в куклы. Это ни хуже, ни лучше, потому что, ну, моторика взросления, она тоже совершенно разная. Так вот, где-то примерно до 10 лет главная задача родителя – это, соответственно, показать многообразие мира. Это огромное количество кружков, секций, всего-всего-всего угодно показать разное для того, чтобы из чего мы выбираем. Вот где-то до 10, до 12 лет, в зависимости вот от взросления, это тот период, когда мы показываем разное.
Можно сразу ремарку и вопрос? А вот этот родительский вечный страх, что мы приучим его ни на чем не сосредотачиваться, ничего не заканчивать
вот,
до конца
вот,
и так далее.
Вот это важный момент. Значит, смотрите, нет ничего страшного, если ребенок бросает там какие-то, вот вы ведете в кружок, записываете, он через какое-то время бросает. Но тут два разных бросания. Первое. Во-первых, вот это, опять же, проклятие нашего советского детства. Вот, например, я ненавижу... То есть я начала любить музыку после 30 лет, потому что все детство, ну как же ты девочка из интеллигентной семьи, у тебя должна быть вот эта сольфеджио. Ты его ненавидишь, музыкальная
да,
школа, все, вот, ну вот просто не помню ничего вообще, сыграть не могу ничего, ненавидела до 30 лет, вот просто, ну... Поэтому, значит, понимаем две вещи, почему ребенок бросает. С одной стороны, надо воспитывать некую исполнительскую дисциплину, то есть если ребенок бросает потому, что он не хочет делать какое-то домашнее задание или вставать в 8 утра, чтобы идти на тренировку, ну, вероятнее всего, вот с этим надо работать, да, не бороться, а работать. А если вы понимаете, ребенок, там, вы его отвели, я не знаю, там, на какой-то урок занимательной химии, да, и ему, очевидно, через, там, 3 урока неинтересно это абсолютно, вот не надо это мучить. И вот тут же, собственно, сразу надо понимать, что есть ответвление в сторону. У нас есть такая штука, называется называется «Проклятие семей». У нас есть династические профессии, например, ну, я не знаю, юристы, журналисты довольно часто, там, ну, все творческие профессии, стоматологи. И вот, вот эта вещь, что, что ты обязательно, ну, как у нас дедушка инженер, папа инженер, и ты будешь инженером. Вот, пожалуйста, уберите эту штуку, потому что, на самом деле, вот это хуже нет. Или та же самая вещь, у меня есть свой бизнес, я хочу тебе его передать. Для вас это гордость, но совершенно для ребенка это может быть проклятием. Ну, потому что он, может быть, не хочет, там, я не знаю, там, эту сетку автомоек, а он мечтает, там, я не знаю, быть военным. Ну, почему он должен реализовывать ваши мечты и ваши желания? Так вот, до 12 мы ему показываем многообразие мира. К счастью, сейчас, на самом деле, это возможно делать не только в больших городах, потому что есть YouTube, есть там огромное количество онлайн всяких ресурсов, на которых это интересно, весело, хорошо, и, собственно, ты смотришь разное. А дальше, где-то к 12 годам, если это вот делать правильно, примерно у ребенка вырисовывается область интересов. Она может быть широкая, она может быть по уже. Условно, мне интересно все, что связано с компьютерами. Или мне интересно все, что связано с биологией. Или там, я не знаю, мне интересно все, что связано с математикой. Да? Вот в таком широком смысле. Дальше примерно с 12 до 15 лет, до 16, у подростков идет возраст, когда им, с одной стороны, нужен взрослый авторитет, а с другой стороны, этот авторитет точно не родитель. Вот это возраст протеста к родителям. И тут очень важно подобрать вам, помочь ему найти того наставника, с которым у них вот эта вот штука сложится. Ну, все, наверное, опять же, по своей школе помнят, там внезапно из одной школы огромное там поступление, не знаю, на какой-нибудь биофак, ну, вроде. А потому что просто пришел вот зажигательный учитель, и вот из всех вот этой нудятельных предметов вдруг биология стала дико интересным, и все пошли на этот биофак, да, хотя, в общем, ничего не предвещало. А потом этот учитель ушел, и, в общем, все это провалилось. А завтра-то пришел какой-нибудь учитель, там, я не знаю, там, русского языка такой же. И вот все там упоенно изучают эти корни слов, хотя, ну, не то чтобы сильно интересный момент. Так вот, а вам надо вот в области этих интересов помочь ребенку найти этого наставника. То есть это может быть, опять же, там, руководитель какого-то кружка. Очень важно, в какой школе учится ваш ребенок. Искать именно школу, в этом смысле переводить там, где есть вот это сильное направление, которое ребенка заинтересовало. Это может быть друг вашей семьи. Ну, в общем, какие-то такие вещи, чтобы у него появился этот авторитет. Дальше, если этот авторитет появился, ребенка затянет в это абсолютно. В общем, и дальше он пойдет сам. А дальше, где-то с 14 лет, мы становимся кошельком на ножках с точки зрения профориентации. Это очень правильная вещь. Дело в том, что суть высшего образования меняется. Во многом мы становимся... Высшее образование становится тем, чем раньше были университеты в средние века. Вот если «Имя Розы» читали, вот ровно про это. Это штука для избранных. То есть на самом деле огромное количество просто вот обучения предметам с точки зрения высшего образования вам сейчас, в общем, для этого идти в какой-нибудь университет, какой-нибудь вуз и не очень нужно, потому что вы заходите на ту же самую Курсеру, Универсариум, еще куда-то, и вы обнаруживаете, что это читают там лучшие преподаватели, чем, собственно, в вашем вузе, и вы можете сделать микс из самых лучших преподавателей со всего мира, и, в общем, выучить это, ну, была бы дисциплина, вы выучите это лучше, удобнее, комфортнее, но что дает у нас университет? Он дает две вещи. Он дает первое. Это очень хороший нетворк. Что такое нетворк? Это возможность, ну, это связи, это знакомства, которые дадут вам потом огромную фору с точки зрения мира вообще. И второе – это трудоустройство. Смотрите, все лучшие вузы, ну, ориентироваться, наверное, надо на список 5-100, но там с некоторыми ответвлениями, там где-то таких вузов больше с точки зрения именно региональных и отраслевых, но, собственно, что он дает? Во всех вот этих вузах есть кафедры, либо факультеты, либо преподают люди, которые работают в лучших компаниях, и действительно, то есть либо кафедра лучшую там компанию, какая-нибудь кафедра сухого, другого, кафедра, там, я не знаю, Mail.ru, кафедра там первого меда, либо, соответственно, там преподают лучшие практики из этих вузов, из этих работодателей, либо, соответственно, там есть еще, ну, какие-то специализированные курсы. Зачем мы это делаем? Нам ведь, в общем, там ничего не платят. То есть я преподаю в паре вузов, и деньги, которые там, ну, там обязаны что-то платить, мне не хватает даже на покрытие бензина приехать туда-обратно. То есть это, в общем, ну, мы это, очевидно, делаем не из-за денег. Прежде всего, ну, конечно, у человека старше, там, 40 лет есть потребность просто там отдавать знания, но дело даже не в этом. Дело в том, что мы все смотрим там умненьких детей для того, чтобы потом их забирать себе на работу. Поэтому вот история попадания потом в лучшие компании, если ваш ребенок учится вот в этом вузе, где есть эти кафедры, и, соответственно, учится более-менее нормально и задает нормальные вопросы и нормально коммуницирует с этими преподавателями, вероятнее всего, его сначала попросят, ну, давайте сделаешь, там, не знаю, курсовую по нашей теме, потом, там, сделаешь диплом на основе этих курсовых, ну, выходи к нам на стажировку, выходи к нам на практику, поработай у нас летом. К моменту окончания вуза у него будет условный оффер от одной из двух лучших компаний. Поэтому у него карьера пойдет много лучше. Поэтому задача, когда там ребенку исполняется 14, там, где-то примерно 14 лет, обнаружить вот эти вузы по его специализации, что ему интересно, и дальше, собственно, ну, готовить к этому вузу, подбирать у репетиторов. Если этот вуз в другом городе, собирать деньги для того, чтобы ребенок поехал учиться, даже если это бесплатное образование, но все равно есть просто, ну, кос жизни в большом городе. Это довольно тоже, в общем, недешево. Поэтому вот это все нужно, собственно, обеспечить. Если вот это сделать правильно, то все получается. Когда к нам... Сори, что долго говорю, но просто я уже предвижу следующий вопрос, что чаще всего родители, которые к нам приходят с детьми, а у нас учатся, поскольку это онлайн-курсы, то, в общем, дети со всей России, чаще всего родители задают вопрос, а вот, ну, хорошо, моему уже 14-15, а он ничего не хочет.
Да, конечно.
Вот, дорогие родители, вот в этот момент возьмите себя за руку, поставьте в угол. Это значит, вы, на самом деле, вот, вся моя практика, весь мой опыт ровно об этом говорит. Начинаешь потом говорить с ребенком, ну, с подростком. Что ты, ничего не хочу. Ну, значит, первая задача – убрать родителя. А дальше начинаешь говорить. И выясняется, например, да, много чего хочешь. Например, интересно компьютеры, например, интересно рисование, например, интересно что-то еще. Но когда он об этом робко несколько раз вам заикался, вы говорите, не, это все вот вообще не профессия, это все ерунда, а вот там, я не знаю, там, вот иди в экономисты. И в результате он это не говорит. А когда ты начинаешь выкапывать, то выясняется, что вполне себе интересы есть. Поэтому вероятнее всего они могут быть, он может вам не говорить, стесняться, или они могут быть не оформлены в слово, что называется. Но если начинаешь раскапывать, обязательно есть. Нет ребенка 12-14 лет, у которого нет интересов. Такого не бывает. Это даже степень, на самом деле, просто диктатуры родителей, ну, и просто коммуникации. Это все вытаскиваемое. А дальше ты переносишь эту штуку в профессию. Например, ну, классический случай, рассказывал много раз, значит, приходит мальчик и говорит, что, ну, и мама такая, он мне ничего не делает, он сидит, только играет сутками в компьютерные игры. Я говорю, окей. Ну, а какие игры ты любишь? Ну, тут ему стало интересно, потому что, ну, поскольку мой бывший опыт работы в мейле говорит о том, что, в общем, наверное, я не очень люблю играть в компьютерные игры, но, в общем, очень неплохо, ну, поскольку много ханчу для разных игровых компаний, то, в общем, эту штуку знаю хорошо. Ну, и что-то мы там с ним там зарубились за Warcraft, вот там что-то говорим, да, про прокачку игроков, и вышли на тему киберспорта. И вдруг выяснилось, что это ему очень интересная тема. А это то, что сейчас будет расти. Я говорю, слушай, ну подожди. Ну вот смотри, ты сейчас только тратишь деньги на этой штуке, а ты можешь сделать это по своей профессии и вполне себе прилично зарабатывать. Ну для этого тебе надо это. Сейчас мальчик ходит в школу при Бауманке, он еще учится в школе, поэтому ходит в школу при Бауманке, ходит на хакатоны по этим компьютерным играм, по киберспорту, и вполне себе четко понимает, что он пойдет в киберспорт, и у него все будет хорошо. То есть вот эта история про то, слушайте и не давите, и не говорите. Вот есть еще важная штука, последнее, наверное, что скажу, проклятие родителей. Что это значит? Мы все хотим нашим детям добра. Ну, я не верю в родителей, которые, в общем, сознательно желают своим детям зла. И, в общем, мы все очень хорошие люди. Давайте, ну, по крайней мере, стараемся быть такими. Уж по отношению к родителям, к своим детям-то уж точно, да? Вот. Но мы живем, ну, с конечно, со стереотипами своих поколений. И вот нам кажется, да, ну, ну, что вот занимаешься какой-то ерундой? Вот профессия, не знаю, в маркетинг иди, вот там в экономисты иди, в бухгалтеры иди. А мы не понимаем, что к моменту, когда они, если он сейчас где-нибудь в 7-8 классе, когда он закончит магистратуру, этих профессий не будет напрочь. А, и, соответственно, вот поэтому, пожалуйста, с советами, куда идти, будьте предельно аккуратны, потому что вот, вот загоняя, то есть вы можете загнать вот проклятие родителей, в результате ваш ребенок выйдет, ну, фактически безработным.
Мне кажется, у родителей всегда, ну, особенно если мы говорим про вот ответственных родителей и таких переживающих, мудрых даже, может быть, мне кажется, у них есть всегда соблазн попробовать, ну, применить не диктатуру, а мягкую силу. И попробовать сделать так, чтобы их ребенок полюбил то, что им кажется правильным. Ну, то есть, например, да, конечно, мы тебе все разрешаем, даем попробовать, но обрати внимание, что биология, конечно, интереснее всего. И там, я не знаю, мы потратим чуть больше денег и купим тебе там чуть больше гаджетов в том направлении, в котором мы хотим тебя развивать. И тут как бы это же мы не давим.
Не, ну, слушайте, ну, на самом деле наши дети не дураки, да, и если где-то в возрасте, там, 5-7, там, ну, до 10 где-то лет, это, в общем, дети пластичные, ты можешь, но если ему не интересна биология, вот ты можешь запокупаться этих гаджетов, но она ему не интересна, вот, ну, то есть он какое-то время, если сам гаджет интересный, он будет этим заниматься ровно потому, что интересен гаджет, но вряд ли можно вот жестко, ну, даже мягко, но как-то настоять на той отрасли, которая глубоко неинтересна, вряд ли.
А в этой ситуации, как быть, если ребенок меняет свои пристрастия или загорается чем-то, ну, после того момента, когда родителям кажется, что наступила точка невозврата? Мы потратили тонну денег, времени и нервов на репетиторов, перевод в другую школу, устройство в кружок, а в начале 11 класса ты говоришь нет. Ну, как так?
Слушайте, начало 11 класса – это ребенку, ну, сколько? Ну, 14 лет.
Ну, да, или 15.
Ну, 14-15 лет. Вы правда считаете, что для вашего, для человека это точка невозврата?
Нет, я имею в виду... Но... Нет. Ну, я же имею в виду точку невозврата по, ну, там, по поступлению, по...
Еще раз, да? Ну, хорошо, поступит он не в 15, а в 16. Это правда, вот это с точки зрения того, что наша жизнь удлиняется, с точки зрения того, что при этом ускоряется. Это правда вот настолько критично?
А чего делать в этой ситуации? Ну, вот, например, человеку что-то нравилось, да?
Да.
Ребенку что-то нравилось. Ребенок с интересом этим занимался. Ребенок, ну, соответственно, параллельно к чему-то готовился. Вот как понять, он действительно что-то перелюбил, он действительно захотел другого, или он устал и взбрыкнул?
Разговаривать. Возможно, вы его просто... Самая очевидная версия, вы его перегрузили. Ну, просто на определенном этапе вы его перегрузили. Возможно, ребенок вообще не любил этого никогда, но просто покорно шел за вами. То есть разобраться в истоках, в основе. А что там, собственно, было? Устал, ну окей, ну давай, слушай, сейчас отменим на 2 недели эти кружки, ну и просто там, я не знаю, дома полежи. У нас же у всех бывают периодические дни, ну давайте вот честно, что мы там на работу не пойдем, скажем, ой, я сегодня заболела, смотри, просто, ну не могу, ну вот дайте я полежу. Вот, ну, ребенок точно так же устает, ну почему нет? Вот, возможно, он не любил. Ну, и на определенном этапе, когда он понял, что все, как раз вот наступает эта точка невозврата, что надо идти вот в этот дальше вуз, а потом работать, а потом все, он вот тут избрыкнул, потому что изначально шел поэтому. А, возможно, случилось что-то, конфликт с учителем, не знаю, что-то еще, вот тут надо разговаривать либо вам, либо психологу, ну, кому-то, то есть, ну, надо разобраться, но сначала, конечно, не давить, дать несколько дней хотя бы человеку выдохнуть.
Нужно ли родителям изучать всякие атласы профессий, бесконечные списки 16, 20, 48 специальностей, которые умрут или которые будут востребованы, или это
давайте
все бессмысленно?
Давайте вот как. Значит, у меня каждый, вот честно, врать не буду, каждый день мне звонит какой-нибудь СМИ и на тему того, Алён, скажите, пожалуйста, какие профессии будут популярны там в горизонте 5, 7, 10 лет?
Выживут ли стоматологи?
Да. Так вот, на самом деле, я практически никогда не даю такие комментарии, отказываюсь. Объясню, почему. Потому что это все неправда. Это все футурология. Мы можем говорить широкими отраслями, что будет востребовано в горизонте там, 10 лет. Говорить, что будет та или иная профессия, это на самом деле, ну, глубокое нет. Вот, например, все говорят, там, программисты. А я говорю, а вот не факт. Большинство программистов вымрет, потому что будут, ну, просто код будет автоматически...
Нейросети, да. Код будет писать код.
Но при этом, конечно, очень качественные программисты, которые будут писать это нейросети...
Которые будут писать код, который будет писать другой код.
Да-да-да. То есть вот при этом умрет профессия программист, как массовая, как сейчас самая востребованная профессия, да, конечно, умрет. Поэтому... Смотрите, надо вообще, пожалуйста, не зацикливайтесь на профессиях. Я сейчас расскажу несколько принципов, по которым надо, во-первых, по каким профессиям идти не надо.
А давайте мы как раз начнем вторую часть нашей программы с этих принципов, потому что нам нужно прерваться ненадолго, и через несколько минут мы продолжим.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Всем еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Это радиошкола «Большой разговор», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Мел.ФМ». Меня зовут Никита Белголовцев, я главный редактор «Мела». Если вы пропустили первую часть нашей программы, то классно, что присоединились сейчас. Мы вместе с Аленой Владимирской, основателем и руководителем проекта «Антирабство» и экспертом в области рекрутинга, говорим о том, как правильно выбрать профессию для ребенка, как выбрать ее так, чтобы... она была актуальной, и что такое правильная профориентация. Мы говорили о принципах, по которым надо и не надо выбирать профессии, и как раз на этом...
Ну, смотри, давайте я начну с того, что с тех принципов, по которым не надо, да, выбирать профессии. Смотрите, есть несколько ключевых критериев, обозначающих, что эта профессия в ближайшее время умрет.
Ближайшее время это,
ну, это
5-7
лет где-то. Угу. Дальше это зависит просто от проникновения технологий в нашу страну и конкретно в эту отрасль. Ну, условно, отступление в сторону. Рядовые бухгалтеры, именно рядовые, как профессия, вымрут быстрее, чем рядовые библиотекари. Не потому, что это хуже или лучше, а потому, что в рядовых бухгалтерах очень много денег, как в отрасли, туда автоматизация зайдет быстрее, а библиотекарей не очень много, поэтому они там дольше продержатся просто по остаточному принципу, да? Так вот, на самом деле, смотрите, смотрим на любую профессию. Если все действия в вашей профессии можно четко расчленить по этапам, можно их четко описать, хронометрировать по времени, и в них нет никаких вот ответвлений от этого, эта профессия с точки зрения автоматизации будет, ну, заменена в течение 5-10 лет. Классический пример. Ну, понятно, что это кассиры, продавцы, потом позже водители большинство, бухгалтеры рядовые, не финансовые директоры, не главные бухгалтеры, рядовые программисты. Рядовые рекрутеры, рядовые юристы, операторы колл-центров, рядовые продажники. Вот это все, то есть там, где понятный набор действий. Я взяла условно, там, я не знаю, ну, вот я рекрутер, у меня есть вакансия, я, соответственно, ее разместила, потом мне, я посмотрела всех людей с такими же навыками, собрала, обзвонила, задала им вопрос, хотят ли они работать, те, кто хочет, соответственно, рассказала вакансии, позвала на собеседование. Все вот, ну, вот, четко, понятно, и там, на самом деле, ну, это чистый алгоритм. Вот это все будет заменено в течение 5-10 лет. Но, стоп, но тут есть нюанс. Я говорю именно о рядовых сотрудниках. Как только вы поднимаетесь на экспертный уровень, вот это тоже, наверное, когда-то будет заменимо, но очень долго и, в общем, не в нашей жизни.
Вот я как раз хотел сказать, но сложно же себе представить человека, который в 14 лет говорит, я мечтаю работать кассиром. Или сложно найти человека, который любит компьютеры в 15 лет, например, и говорит, да, я, конечно, программистом хочу стать, но обязательно таким вот попроще, таким, ну, какой-нибудь простенький код писать, хороший писать не хочу.
Ну, во-первых, нет. На самом деле, я как человек, выросший и проведший все детство и юность, и даже же часть работы в очень небольшом городе Волгу. Хочу сказать, что среди моих одноклассников, а я училась в общем такой, ну, считалось очень приличной школе, было довольно много девочек, которые сразу говорили, и, соответственно, слушай, ну, я хочу, я, конечно, буду работать, но мне важно, чтобы работа заканчивалась в 6 вечера, потому что главный мой приоритет – это будут дети, семья, и это неплохо, но просто в этом смысле, конечно, они шли там на бухгалтеров, там, на, ну, вот таких вот рядовых, понимая, что они не будут там куда-то двигаться дальше. Поэтому, ну, во-первых, нет. Во-вторых, отсюда возникает главная проблема. Смотрите, главный ужас технологизации лежит именно в этом. Вот помните, если в первой части кто слышал, я говорила о том, почему так важно поступать в хорошие университеты. Дело в том, что автоматизация в ближайшие годы съест самые нужные должности для начала карьеры. Мы все приходили на рядовые должности. Их всегда было очень много. Ну, там, рядовым каким-нибудь там помощником корреспондента, чисто бегунком, да, ну, вот да, этого.
Стажером, да, верстальщиком, да, да. Вот, разрезальщиком эфира на кусочки.
Вот. Вот это все сожрет автоматизация. Поэтому прийти, войти в профессию будет крайне сложно. Поэтому почему важно поступать, внимание, относимся к части первой, в хорошие университеты, потому что это даст вход сразу. А вот так вот с улицы это будет все сложнее и сложнее, потому что на этом уровне нам очень сложно конкурировать с автоматизацией, с роботами, потому что они не болеют, не капризничают, не забывают. Их можно отключить, если нет работы, и не платить. Ну и миллион разных вещей. То есть нам сложнее.
Я правильно понимаю, что это отчасти контраргумент, может быть, ну такой не прямой, но по касательной позиции, до чего мне этот вуз, важно в 20 лет пойти работать и там всему научат.
Да, то есть, на самом деле, вуз важен, еще раз, двух вещей. Это с точки зрения входа в хорошие компании, вероятность этого выше. И второе – это нетворка. То есть, на самом деле, ну, если вот, допустим, все знают, у нас есть очень крупный туристический ресурс российский. Его создатели учились в Стэнфорде. Они в Стэнфорде сказали, там, среди своих, там, студентов и выпускников алюмини-сообщества, что мы будем делать Booking.com для России, и собрали первый раунд, вообще там не ходя ни по каким венчурным фондам, и им дали денег в результате больше, нежели они даже хотели на начальный этап. То есть вот этот нетворк всегда с точки зрения работы, возможностей, там, каких-то вещей, связей, это чрезвычайно важно. Вы его не получите, ну, такой широкий не получите. Его тоже надо уметь строить, но это вообще отдельная тема, иначе там...
Ну да, мы... не получите или не получите так быстро, даже начав работать.
Да. Поэтому теперь, значит, о тех отраслях, которые, в которые идти надо. На самом деле тоже есть единый универсальный рецепт. Всегда будут деньги там, где, смотрите, человечество всегда вкладывается в свое здоровье. То есть вот это все, что связано с коммерческой медициной, с фармакологией, с органами, вот со всеми этими вещами, там всегда будут деньги. Человечество всегда вкладывается в свою еду и другие ресурсы, то есть деньги в агро и деньги в сырье, в смысле, ну, там, сегодня нефть, газ, завтра там еще какие-то альтернативные источники, там деньги будут всегда. Человечество всегда вкладывается в развлечения, человечество всегда хочет развлекаться, отсюда компьютерные игры, ну, и масса всяких других возможностей. Человечество всегда вкладывается в деньги, поэтому это финтех, это крипто, вот это все. Ну, и, собственно, человечество всегда вкладывается в войну и безопасность. Отсюда дикий рост сейчас профессий, связанных с дронами, и вот, вот это все будет расти, в том числе инженерные специальности. У нас снова в ближайшие годы, там, в 3-4 года просто бум инженерных профессий. Вот как-то, если в алгоритм, то вот как-то вот так.
А как в этой ситуации быть родителям, которые смотрят на какие-то тренды? Ну, да. Например, стараются за ними следить. И видят, не знаю, что за момент, пока ребенок переходит из 5 класса в 9, там, дроны выстрелили и ушли, не знаю, криптовалюты взлетели, надулись и лопнули.
Неважно, смотрите,
и
еще
же,
раз.
Я же, типа, слежу,
мы...
а оно вот...
Вот, неважно, сегодня биткоин, завтра другая криптовалюта, всегда будет хорошая карьера в технологии финансов. То есть не вкладывайтесь конкретно, ты не специалист по блокчейну, да, там благополучно все тысячу раз умрет в ближайшие там год и возродиться в каком-то новом виде. ты специалист по новым валютам. И тогда, в общем, не важно, сегодня это там, не знаю, эфириум, завтра это там биткоин, послезавтра это там что-то другое, не суть. То есть важно вот, что мы выбираем, о чем я и говорю, что я никогда не называю вот эти профессии, потому что это ерунда. Надо выбирать направление, тоннели, а в рамках этого, ну, собственно, сама технология вынесет то, что будет интересно. Плюс есть две вещи. Вот родители должны научить детей двум вещам. Первое, чему у нас, к сожалению, не учит школа, плохо учит вуз. У нас, к сожалению, большинство школ, не скажу за всех, ситуация меняется, но в целом у нас построено на зазубривание. Это у нас еще с царской России идет. А на самом деле это сейчас вообще уже стало неактуально, потому что ну, мы все равно не сможем зазубрить столько, сколько знает, там, я не знаю, там, всемирная сеть. Да? То есть, и, собственно, ценности-то нет никакой, потому что ты заходишь и получаешь огромное количество информации немедленно. Первое. Это так называемая агрессивная адаптивность. Это умение учиться всегда и вытаскивать нужную информацию из всех источников. То есть изменилась система ценностей. Если раньше ты сначала учился, а потом всю жизнь работал, ну, изредка ходил на какие-то переквалификации, да, вот на какую-то такую штуку, то теперь для того, чтобы ты был конкурентный, ты должен учиться всю жизнь и чуть быстрее, чем твоя компания. Тогда ты будешь востребован, хорошо оплачиваемый. Вот это все. Поэтому первое, чем мы учим? Мы учим агрессивному, то есть системе обучения. Через что это хорошо учится? Вот это как раз хорошо учится через программирование, либо через какие-то конструирования, типа вот сейчас очень популярны всякие лего-кружки, вот такого типа. Ну и следующая история, конечно, тут мы учим умению понимать правдивость источника. То есть какие источников так много, то есть обратная ситуация, если раньше не хватало информации, сейчас так много, для того, чтобы правильно учиться, ты должен отбирать качественную информацию. Вот это первое, что мы научим. Второе. Наши дети будут жить в обществе автоматизации, в обществе машин. Поэтому надо научиться думать, как они. То есть вот думать структурно. Опять же, либо это программирование, либо инженерия. И обязательно английский язык. Я понимаю, что английский язык как бизнес в ближайшие тоже там 5 лет умрет, потому что появятся вот все вот эти наушники. Ну, то есть на нормальном таком человеческом уровне нам не надо будет уже вот это...
Автоматизированный синхронный перевод.
Да, там, to be, iOS и все вот это прочее. Это, в общем, уже там проклятие нашего детства. Мы не будем учить, ну, соответственно. Но, то есть надо научиться, вот обучение, изучение иностранного языка, программирование и прочих вещей, оно дает структурность мышления. То есть учим иностранный язык, учим каким-то программированию, инженерии просто как вот такую вещь для того, чтобы и учим умение учиться. Вот это три чрезвычайно важные вещи, которые являются просто обязательно для того, чтобы человек, ваш ребенок был успешен через 5, через 10, через 15 лет.
Как быть родителям, опять-таки, умным, сознательным, которые нас внимательно послушали, составили чек-лист, все в нем заполнили, все прямо отлично. Вот. А потом они видят своего ребенка, который, например, говорит: «Мама, я хочу быть спортивным журналистом». Мама, так, значит, в наш чек-лист обращается. Так, смогут ли заменить машины? Да, конечно, уже пишут заметки, кто кому забил.
Значит,
востребована
важно.
Ли профессия?
Важно.
Нет, денег нет.
Не-не-не, смотрите, важно. Значит, все это не отменяет, если ваш ребенок. Вся эта история очень хороша для тех детей, которые как бы не знают, чего они хотят. Если ваш ребенок приходит и говорит: «Я хочу быть, не знаю, музыкальным критиком», дайте ему это. Его на самом деле это значит про какой-то талант или как минимум большое желание. Вот таким людям, таким детям, что называется, весь мир помогает. Его обязательно, вероятнее всего, он не станет музыкальным критиком, но его выведет за то, пока он будет учиться, какой-либо другой профессии.
А если родитель понимает, что он плохой музыкальный критик...
А как вы можете это понять в 14 лет?
Ну, вот я не знаю, скажу про себя, например, да, до того момента, когда я оказался там в театрально-музыкальной школе, я был уверен, что я довольно талантливый актер или потенциальный режиссер. И если бы в театрально-музыкальной школе, куда я сопротивлялся и не хотел идти, я бы не оказался, то, наверное, что я не очень талантливый актер или режиссер, я бы понял, ну, там, курсе на втором, если бы вообще поступил, да, в театр.
Но я вам скажу,
центральный вуз.
Ну, и ничего бы страшного не случилось. Я скажу, опять же, на своем примере. Не потому, что там, ну, не отманивались, но просто на себе как-то так удобнее говорить. Я все детство говорила, что я супер-журналист. Я выучилась, у меня МГУ, я была очень популярным журналистом. Меня все равно вывело в рекрутинг. Но в результате это позволило мне в рекрутинге стать дико популярной, потому что я еще при этом хорошо пишу. На самом деле, вот эта штука, она выведет. То есть, если ваш ребенок чего-то хочет, ему надо честно на определенном этапе сказать. То есть, и желательно вот через как раз вот этого вот старшего кумира, посмотри, у тебя не будет денег, то есть, показать, как живут эти люди обязательно. Посмотри, у тебя будет вот такой ненормированный рабочий день. То есть, чтобы он, это не просто на словах, это в 14, там, 12 лет непонятно, а чтобы он увидел. Ну, отправьте его там, я не знаю, там, сводите в общагу, не знаю, там, отправьте в лагерь. Это чтобы он посмотрел и, возможно, испугался. Но если после этого ребенок приходит и говорит, нет, я все равно хочу, да. Да. Это значит, это призвание.
Даже если он не очень правильно понимает, что такое профессия.
Нет, вот в том-то и дело, что в этом случае вам надо максимально, я говорю, вписать его в этот круг. Вот эту мифологию профессии убрать. Вписывайте его туда. Он там, собственно, общается где-то там полгода, год, и, вероятнее всего, ну, если это его, он упоенно там живет. Если это не его, он говорит ничего там. Но сам постепенно это все откладывается.
А если ребенок видит, что оно как бы не очень его? Да.
Да.
Ну, то есть, нет, как? Вот смотрите, он, например, видит, не знаю, на журналистике.
Да,
с ним дикий конкурс. И,
да там, вроде уже нет.
Нет, в последние годы,
опять?
Да, да, в последние годы конкурс как раз рекордный.
Факультет ненужных вещей.
В МГУ, например. Люди вроде как видят, что денег, да, не очень много, профессия, ну, не то чтобы самая классная, но при этом каждый же из них в глубине души думает, ну, я-то, конечно же, стану лучшим, и я-то, конечно же, вот эти все ужасы профессии очень быстро перешагну и стану вот как раз тем единственным, которого не заменят роботы,
можно,
ну и так далее, и тому
в ответ
подобное.
Задам вопрос, а кто вы такие, чтобы решить, что ваш ребенок не станет лучшим?
Да как-то страшновато, а вдруг...
Слушайте, мы существуем всегда. Чаще всего мы еще не очень старые для того, чтобы там, собственно, если что, поддержать нашего ребенка в 22 и 23 года, если мы понимаем, что нам... Ну, дайте возможность. То есть не бывает жизни без ошибок. Но будет значительно хуже, если потом... Я вижу огромное количество так называемых сбитых летчиков. Они приходят нам на терапевство, на профориентацию, взрослые уже люди, 45-47. Я пошел не туда, куда я хотел, меня заставили, ну, там, родители, вот это вот все, потом ипотека, потом женился, потом все, вот я даже дошел до топа, я ненавижу свою профессию, мне 47, я спился, я в депрессии и все прочее. Вы поймите, какой ужас вас ждет, если потом ваш ребенок, там, условно, там, в 30-40 лет будет вам говорить, мама, ты испортила мне жизнь.
А если он будет говорить, я играю третьего пенька, а ты меня не предупредила в областном тюзе?
Нет, дорогой, вот это был твой выбор. Вот это вот, вот эта история, опять же, про взрослого человека, ну, ты должен отвечать за свой выбор. Но если ты до сих пор играешь вот третьего пенька в 40 лет и не спрыгнул в другую, тебе либо это нравится, ну, либо это мазохизм. Ну, то есть, ну это не к нам, это к психологам. Но в сути-то, ну, вы представляете, как плохо, если он в результате какой-нибудь там клерк третьей руки в какой-нибудь там, я не знаю, там, какой-нибудь мелкой конторе, который приходит и говорит, мама, ты мне испортила жизнь.
Давайте, у нас не так много времени остается, но я надеюсь, успеем. Подарим родителям еще один очень важный алгоритм. Вот тем родителям, которым, ну, либо не очень удается с ребенком говорить, либо им кажется, что нужно подстраховаться, и они хотят воспользоваться какими-нибудь услугами профориентации. Они вбивают это слово в поисковик и видят просто...
Сущат, да.
Да, и они видят курсы, тестирование, программы длинные, программы короткие, программы дешевые, программы дорогие и сходят с ума. Как им с ума не сойти?
Ну, на самом деле, простым, понятным образом. Вы тут старше, вы тут умнее, вы лучше в этом разбираетесь. На самом деле, спрашивайте либо те, кто уже прошел, ну, среди ваших знакомых, самое лучшее это по рекомендациям, либо, соответственно, слушайте, там, я не знаю, общайтесь вот с теми людьми, кто эти курсы ведет, смотрите, насколько вы внутренне доверяете, потому что, ну, всегда эта история про какую-то, вот, про личность, про
А что сразу нет? Ну, то есть, например, экспресс-тестирование сразу
вот
нет?
Вот сразу нет. Вот, вот, вот всем вот этим определяем вашу профессию по отпечатку пальцев. Я не шучу. Это вообще вот прямо огромный сейчас вот бизнес. По, я не знаю, рисунку, по почерку. Ну, надеюсь, по анализам еще не определяют. Вот, но все остальное. То есть вы поймите, это путь... не быстрый всегда, и это всегда путь, когда мы разговариваем. С ребенком особенно надо разговаривать. То есть если приходит взрослый к нам на антирабство, там понятно, там онлайн, там больше... Ну, то есть приходит уже с понятной вещью, там, я не знаю, я бухгалтер, хочу, переведите меня в IT, или условно, я бухгалтер, не могу найти работу, там полгода, помогите мне. Он четко понимает, что он знает, что он не знает, и то с ним, в общем, ну, как минимум, там, две недели очень хорошей, там, работы плотной.
Да, потому что вдруг он резчик по дереву.
Ну, не, ну, а вдруг он на самом деле говорит, что он знает МСФО, на самом деле не знает. Ну, хотя бы такие вещи надо проверить, да, и не обязательно он сознательно врет в его системе. Там его компания считала, что это МСФО, на самом деле нет. Ну, таких вещей очень много. А вот когда ребенок не знает, это всегда путь разговоров. Поэтому никогда не берите очень что-то короткое, потому что оно не рабочее. Не берите вот все, что связано просто на тестах. Это вообще не рабочая история. Она показывает примерно ничего. Это, знаете, как примерно какой-то это знаменитый тест, да, в Фейсбуке, какой-то ботинок, желтый или зеленый. Вот примерно это определит так же. Вы, там, я не знаю, творческая личность, вам в цирк, кино, в театр и прочее. Ну, окей, и что, да? То есть, на самом деле, это всегда ищите там, где будут с вашим ребенком работать. Где с ним будут разговаривать, где будут в нем копаться. Ну и, конечно, смотрите дальше на личность. То есть ничего такого, вот эту профориентацию по пальцам не берем точно.
И это в любом случае не отменит ну, ваше личное в этом участие.
Значит,
истории
вообще на самом,
сдали и расслабились,
вообще, на
не
самом
бывает.
Деле ответственность за вашего ребенка несете только вы. Ни школа, ни вуз, никто. Забудьте об этом, что за, там, за ребенка отвечает вуз, школа, не знаю, детский сад. Забудьте. За вашего ребенка, да, определенного возраста отвечаете вы и только вы.
Что делать в ситуации, когда это накладывается, ну, то есть, когда какая-то неопределенность с профессией, с поступлением накладывается, ну, например, просто на усталость. Ребенок учится в хорошей школе, да, сильно загружен.
Позвольте, вот весь эфир повторяю, буду повторить, позвольте вашему ребенку детство. На самом деле мы делаем чудовищные вещи, мы загоняем наших детей, я вижу сейчас вот там, на, опять же, детской профориентации, в 14 лет совершенно детей невротиков, просто вот таких, знаете, как после хорошего рабочего выгорания, там, 40 лет у взрослого мужчины, топ-менеджера «Газпрома», но, извините, он за это там получил и сознательно к этому шел, а мы ребенка загнали, и драм-кружок, кружок по фото, мне еще и пить охота, и там 15 школ, и вот это все, это не работает. То есть на самом деле у ребенка должно быть детство, у ребенка должно быть история про какую-то свою личную жизнь, про там, какие-то свои тайны, про, я не знаю, там, про просто побегать. Это все должно существовать, про какие-то свои, там, я не знаю, друзья, первые любови. Мы... Нельзя это решать. То есть не загоняйте. Если вы понимаете, что вы загнали, дайте ребенку паузу. Вот эта история, он не поступит в вуз в этом году, и что? Ну, ладно, там, если мальчик армия, но все равно все сейчас раньше заканчивают, там есть обычно лофт до армии, ну, и что не поступит в этом году? Вам будет стыдно сказать вашей подружке? Вы стыдитесь своего ребенка?
Бабушка загнобит.
Бабушка загнобит. Бабушка, до свидания. Ну, зачем мы делаем несчастным наших детей? То есть не надо. Если он к 14 годам устал так, что ему жить не хочется, ну, слушайте, ну... А ему еще, извините, при нынешнем уровне медицины, как она сейчас будет развиваться, ему еще лет там 80-90 жить.
Ранняя профориентация. Модное слово. Сочетание, которое стало появляться, угу. Это зло?
Нет, это не зло, это бессмысленность. Я говорю, бессмысленно профориентировать до двух вещей, пока вы не показали многообразие мира, и пока у ребенка не появилось какое-то собственное самосознание, ну, не на возрасте 3 лет, что я осознаю себя, а я осознаю себя в этом мире, потому что до этого он совершенно пластичен, и что вы в него вложите, ну, условно, там, вот в этом кружке больше игрушек, они интереснее, вот я туда и хожу, или там девочка, которая мне нравится.
Ну, и, соответственно, родительская мышление. мышление, ой, отлично, отправим семилетку на курсы робототехники, потому что робототехника пригодится ему через 10 лет при поступлении, это тоже, ну, в лучшем случае, самообман.
Давайте отправим вашего ребенка на, там, нашего ребенка на робототехнику, потому что он даст системность мышления. Вот это мы заложим. То есть давайте закладывать фундамент. Умение учиться, структурность мышления, хороший английский, чтобы там читать сейчас, пока еще смотреть на весь мир. Это важнее. А дальше все, всему свое время.
Отлично. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Это была радиошкола. Большой разговор. Меня зовут Никита Белоголовцев. Говорили мы сегодня с Аленой Владимирской о правильной профориентации, о правильном выборе профессии. Слушайте наши развернутые выпуски по выходным и лаконичные в будние дни. Всем пока. До новых встреч.
До свидания.